No one's coming.
Доброе утро.
Утречко.
Мы с Татьяной собрались в новом году, в Рождество, чтобы поговорить о том, как быть взрослым в отношениях.
Да, то есть мы все выпуски перед этим этого сезона говорили, что нужно быть взрослым в отношениях. Наконец-то появилась книга, которая расскажет нам, как быть взрослым в отношениях. Инструкцию даст.
Поэтому давай, Татьяна, с места в карьер.
Книга называется «Как быть взрослым в отношениях» и написал ее... человек.
Какой-то американский хрен, да.
Он не просто хрен, он психолог.
С горы. Хорошо, он американский психолог с горы, написал книгу.
И в этой книге он собирается рассказать, как построить любящие отношения, которые вас устраивают, и как быть взрослым в этих самых отношениях.
И как это американцы любят, они берут какую-то сложную концепцию, а потом ее расписывают как инструкцию к каше быстрого приготовления.
Нет, они расписывают как инструкцию, как нарисовать сову.
Да, я тоже про сову подумала. Помните, там был такой мемасик, да, там типа, как нарисовать сову? Рисуете два кружочка, и там такие два кружочка. Рисуете оставшуюся часть совы.
Да, примерно все книги такие.
Еще был такой же вариант с единорогом. Да, когда, типа, нарисуете коня, пририсуйте рог. Вот это вот. Ну, в общем, мы сейчас вам расскажем, почему нам смешно.
Ну, нам смешно примерно всегда.
Значит, автора зовут Дэвид Ричо. И автор говорит о том, что книжка построена, ну, как не книжка, а скорее его вот эти вот практики, его желание научить, как бы его учение о том, как быть взрослым в отношениях, уходит корнями в буддизм и концепции mindfulness, что, в принципе, уже нехило. То есть он так мужик в одну книжку завернул.
И начинает он все это повествование с того, что он пытается объяснить, что такое осознанная любовь и... Наверное, осознанные отношения в каком-то смысле. И он это сводит все к 5 свойствам осознанной любви. Эти свойства называют 5 A's, потому что на английском они случайно оказались как раз 5 A's. Это attention, acceptance, appreciation, affection and allowing others to be who they are. Что на русский мы с Натальей Андреевной при помощи Google Translate и подручных Ивана Андреевича.
У меня был подручный Иван Андреевич, да. Значит, мы пытались это тоже перевести так, чтобы получилось на какую-то одну букву. Я ходила по кухне, нервно выкрикивая fucking A. И в итоге мы это перевели как забота, принятие, понятие, значимость, привязанность и отстать от других и от себя. Еще автор говорит о том, что любые паттерны в отношениях, как мы принимаем партнера и как мы проявляем себя.
Это детские травмы.
Да, это детские травмы. То есть все уходит корнями в детство. Он говорит о том, что наш паттерн привязанности формируется в детстве. Потом чаще всего на протяжении взрослой жизни не проводится никаких ретроспектив. И вот чего вы там в детстве нахватались? Мама вас половой тряпкой по лицу мутузила. И как бы вы потом это все радостно несете в отношения. Если ваш партнер не делает то же самое, что ваша мама, то у вас начинаются к нему претензии. И вот этот вечный поиск драмы, он примерно оттуда. Автор говорит о том, что нужно разбираться, если вам хочется странного, или если вам хочется абьюзивного, или если вам хочется еще чего-нибудь, о чем стыдно рассказать друзьям, знакомым и соседям, то нужно как бы искать причину этого всего в детстве. Тоже как бы очень свежая мысль, ну, допустим. И потом он подводит вот эти вот 5 столпов, про которые нам говорила Татьяна.
Первый столб — это внимание. И автор говорит, что, по его мнению, внимание — это быть внимательным к партнеру, прислушиваться к его мыслям и эмоциям. Он это также называет фазой внимательного свидетеля. Партнер вам о чем-то рассказывает, а вы внимательно его слушаете, сопереживаете и киваете на его детские травмы с уважением.
Причем он как раз здесь начинает тянуть эту сову на глобус, сову под названием детства. То есть автор рассказывает, у него, значит, в детстве была такая травма холодильника. Он к своей тетке ездил куда-то там на дачу, и в этом фермерском доме у него был холодильник. Холодильник был забит едой. А у него дома была обратная ситуация. Холодильник был пустой. И как бы он потом, становясь старше, начал понимать, что он себя у родителей в родительском доме чувствовал не только голодным, ну, как метафора этого холодильника, а и голодным эмоционально. То есть его родители не давали себе труда насытить ни его потребности в КБЖУ, ни его потребности в, так сказать, эмоциональном КБЖУ. И вот он таким голодным до родительской любви, принятия и заботы вырос.
Да, и он в книжке еще рассказывает, как можно побороть все эти детские травмы, и один из механизмов – это найти понимающего и слушающего человека, например, терапевта, которому вы все-то и расскажете. Мне кажется, вот здесь в кратком пересказе этой книжки, которую мы читали, этого нету, но мне кажется, в основной книжке должно было бы еще быть, что хорошо бы найти человека, который вас выслушает и поймет, и желательно, чтобы это не был ваш партнер.
Да. Мне тоже казалось это очень важно. То есть, мне кажется, эта проблема вот этого пустого эмоционального холодильника, она очень у многих в детстве. И я думаю, что это особенно характерно для вот всего постсоветского пространства. Наши родители там в 90-е, им было не до того, чтобы эмоционально насыщать своих детей. То есть они занимались вот этим вот физическим холодильником, да, чтобы дома просто была какая-то еда. И дети выросли, потом дети случайно натыкаются на какую-то книжку а-ля вот это, и там написано: «Найдите кого-то, кому можно сесть на уши, и пойдите и расскажите ему про все ваши травмы». И кто-то, а возможно многие, могут сделать неверный вывод, что этим человеком может быть ваш партнер. Не может. Особенно если вам дорогие эти отношения, это должен быть именно терапевт.
Следующая буква «А» — это у нас принятие. И здесь автор говорит, что принятие — это принятие себя и других, и что взаимное принятие — это основа отношений, потому что каждый человек в отношениях может быть сам собой, и нам не нужно прятаться за какой-то маской, и мы можем построить отношения с другим человеком, где другой человек не проходит через каждодневную работу быть не собой, которая довольно-таки изматывающая. Так, следующая буква «А» — это показывать другому человеку его значимость. Ну, это как просто. Поддерживать, ценить их знаки внимания, поддерживать их в осуществлении их желаний и мечт. И вот это все. Следующее — это привязанность. И это уважительное отношение к партнеру. Это про intimacy.
Это про близость.
Да. Буква «А» в букве «П» — это про близость. То есть вот эта привязанность — это про близость и про удовлетворение базовой потребности в чувстве безопасности и защищенности. И последнее «А» — это позволить другим людям быть собой.
Да. Себе быть собой и человеку тоже, по большому счету, быть собой, да. У меня когда-то в ванной, когда я только начала заниматься mindfulness, висел стикер, там было написано «Отъебись от себя». Ну, вот это было про принятие себя, про то, чтобы разрешить себе быть таким, какой ты есть. И если это расширить, то отцепиться нужно не только от себя, а еще от партнера. И всем будет счастье.
И теперь давай пойдем по главам книги. Мы уже немножко поговорили про детство и его травматичность, когда мы говорили про быть внимательным к партнеру. Следующая глава книги говорит про...
Она нам говорит о том, что триггерит меня. Она нам говорит о том, что нужно прорабатывать свои проблемы с помощью осознанного внимания и техник отпускания. То есть она примерно говорит, что нужно пойти на гору и там сидеть, пока, как у Будды, не случится просветление.
Я не знаю, мне очень понравилось, как про эту главу было написано в пересказе Блинкиста. То есть она очень, по крайней мере, откликается во мне по тому, как выглядела и выглядит моя терапия. Автор говорит, что он сначала применяет западные техники проработки чувства эмоций и потом показывает клиенту, как можно пользоваться mindfulness для того, чтобы быть больше в моменте. То есть сначала говорит, что сначала, как советуют одно из направлений западной психологии, автор учит человека идентифицировать чувства, эмоции, в том числе концентрироваться на каких-то травматичных событиях и эмоциях и чувствах, которые эти травматичные события в прошлом вызывают, научиться на них фокусироваться, научиться их называть. И автор это делает со своими клиентами до тех пор, пока чувства куда-то не эволюционируют. Оно не раскрывается, и оно не остается совсем в прошлом. То есть когда клиент прожил что-то травматичное из прошлого и принял это. И после этого автор говорит, что он переключается на техники mindfulness и объясняет человеку, как фокусироваться на событиях, происходящих сегодня, и не жить, грубо говоря, прошлым, и не жить прошлыми травмами. Мне понравилось описание. Понятно, что это не делается самостоятельно за 5 минут, пока ты чистишь зубы.
Да, но тут действительно нужен очень хороший терапевт, который владеет подходами как западной школы, так и mindfulness'а. И мне кажется, блин, найти такого человека тяжело.
В этой книжке автор говорит, что да, вот он такой вот классный, у него, значит, западная школа, и mindfulness, он все это умеет. Просто мне кажется, многие специалисты не используют такой же вокабуляр. То есть вот это проживание эмоций в прошлом и концентрация на уже каких-то произошедших эмоциях, мне терапевт это делает.
Ну, я думаю, у тебя просто толковый терапевт.
Техники mindfulness, которые мне мой терапевт предлагает, она их не называет mindfulness.
Угу.
Ну, просто она их так не называет. Но при этом тот подход, который описан в книжке, это примерно то, как у меня проходит терапия. И я не знаю, мне не кажется это чем-то таким, знаешь, из ряда вон.
Это предельно сложным и недостижимым.
Угу. Да, да, да. Но это, возможно, у меня мой selection bias, где вот мне так повезло с терапевтом на пятый раз.
Ну, мне кажется, отчасти да. То есть у меня был момент, когда я работала с двумя терапевтами, именно потому что моя первая терапевтка, она мне просто помогала нащупать, что это. Но знаешь, вот когда ты приходишь и говоришь, и здесь болит, и здесь болит, а потом выясняется, что у тебя поломан палец, да, когда ты им куда-то тычешь, он болит. Ну, то есть ты диссоциируешь проблему вначале, потом ты как своего какого-то, свой баг, своего таракана, не знаю, как это, диссоциируешь своего таракана. После этого ты придумаешь ему имя, знакомишься с ним, принимаешь его. А вот после этого я не знала, что с этим делать. И тут мне mindfulness помог. То есть, когда ты в mindfulness понимаешь, как бы ты принимаешь свой опыт, ты принимаешь его как некую данность, как нечто неизменное, и вот, и все, и отстаешь от себя, как этот мой стикер, отъебываешься. Говоришь себе, что вот все, вот это так. И фокусируешься на том, что этого уже нет, а есть настоящий момент. Ну вот для меня этот переход был очень сложным. Там есть такой catch-22, как это на русском, там есть вот такая вот уловка, когда ты понимаешь причину какой-то проблемы в прошлом, очень сложно для меня было там не застрять. Ну, в общем, да, и он говорит о том, что вначале мы находим всех этих наших демонов, даем им имена, знакомимся с ними, а потом мы их принимаем и отпускаем.
И учимся оставлять их в прошлом и концентрироваться на том, что мы действительно можем контролировать примерно следующие 3 минуты.
Да. И ты понимаешь, что вся жизнь — это, в принципе, примерно следующие 3 минуты. Я, кстати, даже думала, когда на лыжах, мы тут с Татьяной недавно катались, ты на лыжах, если все хорошо, думаешь, если трасса плюс-минус, там нету какого-то тумана, детей, пьяных людей, еще чего-то, ты контролируешь или планируешь примерно следующие 10 секунд своей лыжни. По-моему, с жизнью примерно так же. Но у нас есть такой байос, нам всем кажется, что мы контролируем гораздо большие временные промежутки.
Как-то так, да.
Следующее.
Следующее. Автор говорит, что очень важно быть взрослым. То есть автор говорит в следующей главе, что то, как мы заботимся о себе, то, как мы относимся к себе, влияет на то, какие у нас отношения. Что отношения не могут быть здоровыми и благоприятными для обоих участников этих отношений до тех пор, пока каждый из участников не стал самодостаточной личностью, которая знает, как любить себя, грубо говоря.
Да, автор приводит пример, такую классическую сценку из кино, когда девушка, спешащая куда-то по улице, вот там, видимо, глядя в свой телефон или еще куда-то, просто вот врезается, влетает в другого человека, обливает его кофе. Этот человек оказывается мужчиной. И потом она извиняется, помогает как-то ликвидировать последствия этой коллизии. И после небольшого разговора, такого смолтока, сдобренного извинения,
они живут долго и счастливо.
Да, то есть мужчина просит ее номер телефона, записывает его на обратной стороне салфетки, а потом они живут долго и счастливо. И вот автор говорит, что это очень прямо такая история, которая кажется слишком уж вымышленной, чтобы иметь какие-то шансы случиться в реальной жизни, но на самом деле здесь нет ничего невероятного, что в каких-то повседневных транзакциях, то есть как ты реагируешь на какие-то события, насколько ты как бы на них реагируешь зрело, это формирует, что с тобой будет происходить. И как только мы в себе взращиваем вот эту вот способность позаботиться о себе самостоятельно и готовы отдавать другим, тогда у нас в жизни встречаются какие-то правильные люди. Мне эта мысль откликнулась больше всего из книжки.
Это про взрослость и это про способность понимать, что тебе нужно, То есть дальше в этой же главе автор говорит, что прежде чем вступать в отношения, хорошо бы иметь список своих потребностей, ценностей, желаний и ожиданий от партнера и ожиданий от отношений скорее. И только имея такой список, мы можем рассчитывать на отношения в двух взрослых, когда мы понимаем, что нам двоим нужно примерно одинаковое. И мне кажется, это можно сделать только когда ты именно стал вот тем взрослым, когда ты понимаешь все это. То есть я про себя могу сказать, что я большую часть жизни жила, не имея этого списка в голове и не понимая, а что мне надо, чего я хочу от другого человека. И, грубо говоря, вот как ты сказала, как только я это поняла, примерно все и случилось.
Да. Ну, я, кстати, четко помню момент, когда моя терапевтка мне говорила: «Наташ, напиши список».
Да-да-да.
Мы там с ней разбирались с одной проблемой. Она говорит: список напиши. На следующую сессию, может быть, списка не приходить.
Ну вот у меня ровно такое же было. Мне кажется, надо записать выпуск по списку. Мне кажется, надо записать выпуск, где мы сядем с тобой и зачитаем наши списки. И сравним их.
Надо, да.
Ты будешь говорить, как мой список не имеет значения, а я буду говорить, какой твой список глупый. Ведь это так, как ведут себя взрослые люди.
Блин, понимаешь, там вот я тоже читала эту книжку и думала о том, что если бы я ее прочитала 5 лет назад, даже, наверное, 1.5 года назад, то я бы ее восприняла абсолютно иначе. У автора там есть такое положение, он говорит о том, что нужно пообещать себе ни при каких обстоятельствах не меняться ради кого-то. И вот мне кажется, это может быть очень вредным советом, ну, по крайней мере, это было бы вредным советом для меня 2-годичной давности, например. Потому что тогда я бы это поняла как, вот знаешь, как I will die on this hill, да, это как вот такая последняя баррикада, я не пойду ни на какие уступки. То я бы, наверное, поняла этот совет превратно. Более того, скорее всего, если бы, условно говоря, была какая-то потребность, да, незакрытая вот из этого воображаемого списка, которую мой партнер мне не закрывает, ну, поэтому она не закрытая. Капитан Очевидность приветствует вас. Я бы точно не рассматривала вариант, прочитав этот совет, как-то закрыть ее самостоятельно, а скорее продолжала выбивать это от партнера.
Ну, слушай, это же список про именно твои ожидания от отношений. Ты не можешь закрыть самостоятельно что-то, что ты хочешь получать в отношениях. Ты можешь закрыть это самостоятельно, ты можешь не хотеть это закрывать самостоятельно. Ты можешь сказать, что от отношений тебе нужно вот это. И на другое ты как бы не согласна.
Да, правильно. И я к чему? Я к тому, что тут еще нужно понять, что не любой партнер готов это закрывать. Если он не готов, ну окей, тогда ты просто встаешь и уходишь.
Да, да.
Проблема меня, допустим, раньше была в том, что я хотела своим списком задолбать конкретного человека.
А-а-а.
Вот ты приходишь к вишенке и говоришь, что хочешь яблочек. Дальше тебе вишенка читает, короче, лекцию по генетике и садоводству, а ты такой: слушай, это, конечно, все круто, а яблочки давай. Ну, не знаю, это может это мой личный детский сад, но я читала это и думала об этом.
Вот ты это сейчас говоришь, и я понимаю, что да, я версии 1.5-2 года назад. Прийти к вишенке и хотеть грушечек.
Да, то есть я читаю и понимаю, что это классный совет, но он должен упасть на такую вздобренную почву. Ну и работа с терапевтом, ну каждому свое. То есть кто-то, может, просто мудрый родился, у кого-то работа с терапевтом, кто-то умеет просто из происходящего делать выводы и не повторять те же самые действия в ожидании новых результатов, у кого-то еще какие-то суперспособности. Но это должна быть прям зрелая личность.
Мне, кстати, еще интересно, может ли это быть отголоском того, как мы читали эту книгу? То есть, может быть, кому-то имеет смысл читать книгу полностью, и тогда ту степень удобренности их почвы полная книга ляжет по-другому, чем вот эта вот выжимка.
Однозначно.
Где все-таки даются какие-то мысли очень сокращенно, и мне кажется, сама выжимка предполагает, что почва-то вздобрена. То есть, может быть, если читать книжку полностью, почва должна быть не настолько вздобрена, как если читать книгу в пересказе.
Возможно. Переходим к следующему пункту.
В следующей главе автор говорит про фазы отношений. И он выделяет 3 фазы отношений. Я как-то встречала статью, в которой выделялось больше фаз отношений. 5. Поэтому давай поговорим про 3 фазы, но я потом еще хочу рассказать про 5 фаз. Потому что вот эти 5 фаз, мне кажется, они лучше описывают отношения, чем 3 фазы. 3 фазы, про которые говорил автор, это романтическая любовь. 2-я фаза – это конфликт. И 3-я фаза – это отношения. На английском это называется committed relationship.
На русский это можно перевести как серьезные отношения. Это затасканная фраза, да. А насколько у нас все серьезно? How committed are you?
Да. Ну, соответственно, в принципе, все понятно. Первое — это романтическая любовь, когда вы идеализируете партнера, потом в какой-то момент вы перестаете идеализировать партнера, начинаете видеть его недостатки, у вас случаются конфликты, вы притираетесь друг к другу, и когда вы притерлись, у вас случаются серьезные отношения. Или если вы не притерлись, серьезные отношения не случаются.
Или случаются, но не у вас, у вашего партнера, но не с вами. Тут еще такая цитата. На английском это звучит: «The rose of relationship grows petals in romance, thorns in conflicts, and roots in commitment». А на русском это звучит не очень. На русском это звучит: «Роза отношений отращивает лепестки в романтике, шипы в конфликте, а корни пускает в серьезные отношения». Мне просто кажется, что русский язык выиграет, если кому-то удастся найти какое-то более подходящее слово, отражающее суть английского слова commitment.
Я хочу рассказать про 5 фаз, по которым я где-то в другом месте читала. Мне кажется, они более refined. А первая фаза — это медовый месяц, то есть та романтическая любовь, когда вы души не чаете в партнёре, вы только встретились, он идеален, в другом человеке нет никакого недостатка, вам классно вместе, и вы хотите быть рядом с партнером все время. Потом вы переходите в сомнения и отрицания. Это когда вы... Мне очень понравилось, как пробуждаетесь от транса и начинаете замечать разницу между друг другом. И вы начинаете расходиться во мнениях, у вас случаются конфликты. Здесь начинают проявляться те самые избегающие тревожные типы привязанности. И вы начинаете сомневаться, действительно ли это тот человек, с которым вы хотите построить серьезные отношения. И в процессе вы переходите в фазу разочарования. То есть здесь все проблемы, которые были замечены в предыдущей фазе, они очевидны. Вы достаете все из-под ковра, что перед этим спрятали под ковром. В этой фазе люди часто начинают концентрироваться больше на себе, а не на партнере. Часто случается отдаление, и иногда это отдаление приводит к завершению отношений, потому что люди отдаляются слишком сильно. Следующая фаза — это фаза принятия решений. То есть вы поняли, что вы с партнером не один и тот же человек, у вас есть разногласия, у вас есть различия, и вы либо принимаете эти различия, либо move on.
Ищите другого партнера, да.
И если вы приняли эти различия и поняли, что, по большому счету, ваш партнер удовлетворяет всем вашим критериям для отношений, в нем есть то, что вам необходимо видеть в другом человеке, у вас наступает фаза, которая называется настоящая любовь.
Ну, хорошая градация, мне нравится.
Так, вернемся к книжке. Что у нас там дальше? В следующей главе автор говорит про отпускание страхов. Let it go. И все страхи туда. Go. Все go они. И он говорит, что это важно для поддержания связи с партнером, что связь разрушается под воздействием страхов. И он говорит, что во всех отношениях есть 2 основных страха. Страх избегающего типа привязанности и страх тревожного типа привязанности. Первый страх — это страх потери автономности. Этот страх происходит тогда, когда партнер бомбардирует другого партнера вниманием.
Короче, причиняет любовь и наносит радость.
Причиняет любовь, да. В этот момент из тех «а», которые автор сказал в начале книжки, партнеру, который чувствует себя потерявшим автономность, ему не хватает принятия и разрешения быть самим собой. Второй страх — это страх быть отверженным, и этот страх проявляется тогда, когда партнеру, который чувствует себя отверженным, не хватает внимания, любви и подтверждения его или ее значимости. И что предлагает нам автор? У автора есть какие-то терки с буквой «А», потому что он нам предлагает AAA approach.
Подход тройного «А», который, скорее всего, на русском все что угодно, начиная с буквы «Ж».
Да. На английском это admit, allow and act as if. Подтверждение, разрешение.
И действие как бы. Как бы действие.
Действие как бы. То есть сначала автор говорит, что нужно принять и признать свои страхи себе и сообщить о них другим людям. То есть для начала нам нужно, как и с чувствами совсем, нам нужно дать происходящему название. Называем нашего таракана Петей. Теперь мы с Петей можем работать. Представляем Петю всем нашим друзьям, знакомым и близким. Знакомимся с Петей сами.
Ну да, то есть мы говорим, допустим, там «я боюсь предательства», например. И вот ты даешь этому название.
Потом разрешаем себе чувствовать Петю, чувствовать страхи.
Татьяна, не знаю, но чувствовать таракана Петю звучит странно даже мне.
То есть мы прочувствуем все наши страхи и начинаем понимать их как бы природу. И это первый этап, прежде чем отпустить эти страхи. И последнее, act as if, нужно действовать так, как будто у нас этого страха нету. То есть не нужно, чтобы страх быть отверженным или страх потери автономности влиял на наши действия, влиял на нашу жизнь. То есть мы живем так, как будто этого нету.
Ну да, то есть это называется fake it until you make it. То есть это вот вы на себя надеваете как бы роль. Я даже не знаю, как это сказать. Блин, у меня просто все метафоры в голове внезапно английские. Сейчас я попробую.
Внезапно так. Никогда такого не было, и вот опять.
Ну да, да. Но просто я думаю, я пытаюсь сказать на русском walk in somebody else's shoes, и такая, блин, это немножко не то. Да, то есть I fake it until you make it, это тоже немножко не то. То есть это вы ведете себя как кто-то другой, пока это не станет вашей новой сущностью.
Идентичностью.
В одном конкретном аспекте, да, пока это не станет вашей новой идентичностью. Кстати, еще задолго до этой книжки я когда-то это практиковала, наверное, неосознанно. У меня есть, там, допустим, какая-то подруга, да, и, например, конкретно это моей подруге не нравится мой текущий молодой человек. А мне очень нравится, но я понимаю, что эти отношения деструктивны. И я прям представляла, окей, если мне там не нужно на какое-то его поведение вестись, а что бы в этой ситуации делала Марина? И вот прям представляла себя Мариной, представляла, как ей некое действие кажется неадекватным, потому что она к этому человеку каких-то чувств смягчающих не испытывает. Ну, мне тогда, наверное, было лет 17, да, но вот как-то я к этому пришла интуитивно.
Ты была осознанным котиком в лет 17. Обалдеть!
Ну, не знаю. Ну, вот, не, ну, это вот в одном аспекте. Я себе прям представляла. То есть у меня там был такой парень, он был, не нравился абсолютно никому из моих друзей, а я его терпела, потому что мне-то он нравился. И вот я себе прям представляла равнодушие моих друзей к нему, смешанное с раздражением, и начинала, ну, fake it till I make it. Работала.
Прям. Я думала, какая же я все-таки молодец.
Да. Свежала. Я когда это прочла, подумала об этом.
Ну, а дальше?
Ну, а дальше все. Дальше после. Я не знаю, почему. Ну, опять, мы с Татьяной книгу читали в сокращении, да? В сокращении все приходит к финалу. То есть там говорится, что когда отношения заканчиваются, то есть, видимо, ты успешно применил все предыдущие шаги, и отношения закончили. Это были самые здоровые отношения в твоей жизни, и вот мы их хороним. Следующая глава про то, когда отношения заканчиваются, когда уже все порешали, и все разошлись. Вот как это все оставить, покоиться с миром. Live peacefully. Это можно сказать, покоиться с миром?
Да.
Ну, в общем, там о том, что если как бы у папа была собака, он ее любил, а потом, значит, собака не сложилась, и нужно отпустить. То есть, что вот иногда бывает так, что не работает, и не нужно в это все вцепляться синеющими руками.
Аминь.
Да, что иногда проще отпустить, чем за это все держаться. И это тоже, блин, вот это вот очередной момент. Это требует такое количество личностной зрелости. У меня столько нет. Я вот за что люблю такие книжки? Это за то, что они могут помочь тем, кто в помощи не нуждается, потому что они и так взрослые осознанные котики.
Слушай, да, это ведь именно так. Это именно про это. То есть если вам не нужна помощь, мы вам с удовольствием поможем.
Да, как бы. То есть, мне кажется, я бы эту сову конкретно на глобус полтора года назад вообще не смогла натянуть. Вообще, в принципе, на самом деле интересно, Татьяна. То есть нужно попросить нашу уважаемую аудиторию с нами вот это все подискутировать об Инстаграм. Мне интересно, какое количество людей, которые нас слушают, согласны с тем, что это советы прям для очень взрослых людей.
Я думаю, это большинство. Но, не знаю, мне кажется, что тут еще про ресурсы в каком-то смысле. Взрослым быть... Сначала точно тяжело. И мне кажется, чтобы быть взрослым, нужен такой, знаешь, толчок. Ну, ты как бы тебя кто-то толкает, иногда ты при этом падаешь мордой вниз об асфальт, но как бы процесс уже запущен. Ну, по крайней мере, я по себе сужу, мне долгое время не хватало вот этого толчка, который бы меня мордой об асфальт, и я вот стала взрослой. И человек может даже понимать, что взрослым быть хорошо, и в перспективе ты будешь счастливее, стабильнее и... котикове, но пока тебя еще никто не пнул.
Ну да, да, там вот этот момент, конечно. Это как с любым навыком, наверное. Мне кажется, навык быть взрослым — это тоже навык. То есть ты понимаешь, что, наверное, ты будешь лучше, красивее и здоровее, если ты перестанешь жрать замороженную пиццу, а научишься готовить вкусно. Но между «я умею готовить вкусно» и замороженная пицца очень много часов страданий. Хотя в конечном счете лучше делать хорошо, а не делать плохо. Ну, в общем, на этой лирической ноте мы закругляем наш приятный, но бесполезный выпуск подкаста.
Пожалуйста, ставьте нам оценки.
Да, я, кстати, раньше думала, что это Татьяна, тут только попрошайка, но теперь я понимаю, что ее тоже. Вот прям надо. Прям надо оценки, прям помогает.
Прям оценки, отзывы. Нужно поставить наш подкаст другу, подписать его на подкаст.
Да, нам это правда поможет. То есть нам это дает мотивацию. Нам это дает мотивацию читать потрясающие книги американских публицистов. Все эти книги, которые могли бы быть статьей, делиться с вами и звучать эту невероятную мудрость о том, что хорошо быть взрослым, а не взрослым быть похожим.
Но мы до сих пор не поняли, как быть взрослым, если вы не пошли в терапию.
Да. У нас пока, то есть, получается, у нас как-то one tool in the toolbox. В нашей коробке инструментов есть один инструмент. Он называется личная терапия. И мы его всем продаем. Хотя, опять же, терапевты нам не платят. Такая история.
Ужас и кошмар.
Все, услышимся.
Я в чмоке в этом чате. Пока-пока.
Пока-пока.